Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы сегодня говорим с руководителем журнала «Батя», священником Дмитрием Березиным, настоятелем храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Молоково, о том, кто такой настоящий отец и как им стать. Говорят сегодня в студии мои собеседники. Я сижу и с наслаждением их слушаю. Мне так нравится.
Вот вопрос о том, как им стать. Отец Дмитрий, вы давно в этой теме работаете, и журнал, проект целый выпускаете, да, и наверняка общаетесь с огромным количеством людей на эту тему, видите разных молодых людей, старше, и девушек, и можете как-то, может быть, нащупать какой-то такой нерв общественного мнения. Вот есть такое мнение, что сегодня чуть-чуть поменялись гендерные роли у мужчин и женщин. И в том числе это выражается в том, что, например, женщины-студентки очень хотят карьеры, самореализации, многие. А теми, кто думают скорее о семье, чтобы был дом, дети, радость, смех детский вокруг елки новогодней, это мальчики, ну, молодые люди будущие. Вот вы наблюдаете такую смену интересов, или это все-таки как-то оторванная от реальности картина?
Ну, то, что многие девушки ищут карьеры, да, это я наблюдаю. Но мне кажется, вот как раз той самой семейственности далеко не многие ищут. И даже, может быть, не столько мальчики. Я вот, честно говоря, ну, не так уж и много встречал мужчин, наверное, да, которые вот именно хотели бы, ну, точнее, хотели бы создать семью, да, но чтобы жена, она была, соответственно, женой, матерью, да, и так далее. Вот. А сами они трудились. Но, на самом деле, очень многие девочки тоже учатся и собираются быть не матерями. То есть они, вот, что удивительно, это неплохо само по себе, да, но они учатся всему, кроме самого главного. То есть, а как, собственно, быть матерью? Нигде не учат этому. Вот, что тоже странно и удивительно. Вот, поэтому я бы сказал, что скорее наоборот, ну, точнее, не наоборот, а роли меняются за счет чего? За счет того, что очень, на мой взгляд, большой процент, его, наверное, измерить невозможно, но мальчиков и мужчин молодых, и уже не молодых, поколение, которое росло в формате женского воспитания. Вот. Вот здесь, я думаю, что, ну, во-первых, мы даже статистику нашего времени знаем, да, треть неполных семей, то есть треть, ну, наверное, не треть детей, да, но значительная часть детей воспитывается в семье женщинами, да, мамами, бабушками, в школе учительницами, да, в саду воспитательницами. То есть получается, что роль воспитания детей, она возлагается во многом на женщин, и мужчины тут, конечно, сами, ну, виноваты во многом, да, то есть могли бы они в этом больше участвовать, но вот, к сожалению, на мой взгляд, во многих мальчиках формируется такая не мужская модель поведения. Вот. И тогда в семье, а семьи так или иначе создаются, тогда в семье происходит так, что вот этот вот не мужской мальчик, там, ну, разные, да, причины, ну, самое простое – это инфантилизм. То есть вот те люди, которые, ну, вот, не готовы нести как раз ту самую ответственность, да, те мужчины. А что делать? Женщина берет на себя всю ответственность, возлагает на себя ее. И в конце концов, мужчина, который, допустим, должен принимать решение, он с радостью перестает это делать, да, увлекается там своими какими-то делами. Вот, а женщина просто по факту берет на себя те роли, да, которые, в общем-то, и не должна была бы брать.
Я такую модель поведения, простите, что вмешиваюсь, называю генерал в юбке. Знаете, ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Наум Каржавин в свое время сказал, по-моему, очень точно. Это большой вопрос, действительно, кто виноват, мужчина или женщина. Вот вы сказали о том, что мужчины сами виноваты. Я могу сказать, что мы, женщины, очень часто сами провоцируем ситуации, когда не даем мужчинам проявиться, да, в нашей жизни и реализоваться. Вот в полном смысле этого слова. Понимаете? И реализовать вот свое мужское начало, харизму, да, и укрепиться в сознании своих детей как вот такие лидеры, да, как люди, которые несут ответственность за семью и так далее, и так далее. То мы, женщины, во многом сами провоцируем ситуации, из которых вырастают колоссальные беды в наших семьях. Вот, поэтому здесь, мне кажется, такой обоюдоострый меч.
Ну, я согласен, конечно, с этим. Я просто хотел сказать то, что в какой-то момент мужчина, ну, либо он не хотел, да, если он хотел, то, да, бывает ситуация, когда он просто опускает руки и говорит, ну, вы хотите хозяйничать, хозяйничать, да, сами. Вот, и здесь, наверное, роль мудрой женщины, мудрой матери, наверное, опять же, в формировании этого образа отца. Вот. То есть отец не может сам свой образ создать, да, это было бы неправильно. А вот мама, она может создать, дать ему возможность принимать решения. Это не значит, что он будет авторитарно принимать те решения, которые он хочет. Да? Можно со всеми советоваться, всех слушать. Вот. Но, можно сказать, вот, делегировать некую власть в семье, да, наделить этой властью мужа может жена. Вот так.
Мне в этих ситуациях всегда интересно, все-таки давайте мы на практику немножко перейдем. О каком уровне проблем мы говорим? Ну, потому что, вот, например, вот семейная пара в магазине, и они решают, что купить, курицу или индейку. И муж говорит, да покупай, что хочешь, но ты же будешь готовить, не я, я приму любое твое блюдо. Вот это инфантилизм, это отход от проблемы, и это как бы один уровень проблем. Второй уровень проблем, а куда поедем отдыхать, и как проведем отпуск, потому что тут уже большие деньги имеют значение, да? И тут, как сказать, тоже вот тут настоять на своем, это вот взять на себя бразды правления и не быть инфантильным, может быть, есть какой-то более высокий уровень проблем, на котором... по-настоящему проверяется лидерство. Вот это вот отдать бразды правления, делегировать полномочия. О какого рода выборах мы говорим? Вот вы смеетесь, Дмитрий, а мне кажется, это реально важный вопрос, потому что вот на практике возникает именно он.
А я анекдот вспомнила.
Спасибо,
в нашей семье все глобальные проблемы решает мужчина. Есть ли жизнь на Марсе, когда наступит конец света? А женщина, ну так, по мелочи, по хозяйству, как вывести детей на лето, на каникулы, как купить подарок свекрови, где переобуть машину, ну и прочая ерунда.
Очень хорошо. Я думаю, что, ну, во-первых, должны быть некие зоны ответственности, да, наверное, созданы в семье. Они не абсолютны, но тем не менее, да, например, ну, не знаю, там, за покупку продуктов отвечает в основном, допустим, жена. Или в основном муж, да, это не важно сейчас. Вот. И в семье обычно вот эти вопросы решает, допустим, жена. Вот. То есть, ну, по бытовым вопросам каждый раз советоваться с мужем, ну, наверное, смысла нет. Да? А с другой стороны, никто не мешает мужу тоже какое-то решение принять там, по покупке, о поездке. Вот у нас, например, вопросы поездок и летнего отдыха решает всегда супруга. Вот. И брать меня или не брать, тоже она решает.
Но вы же не думаете, есть ли жизнь на Марсе?
Не думаю.
Думаете?
Вот, размышляю, но...
А в вашем случае это вы как бы об этом договорились с супругой?
Ну, это по факту так сложилось. То есть я вот как раз витаю в облаках, да, чаще, конкретно, но тем более все равно отдыхать же ей с детьми в основном, да, потому что, ну, у меня же отпуск, он очень лимитирован, и поэтому они чаще вынуждены, видимо, отдыхать без меня. Вот, поэтому, естественно, что, ну, зачем я буду за них решать, куда им ехать. Но мы, естественно, советуемся, потому что она говорит, вот туда можно поехать, да, и мы уже смотрим, есть ли возможность, да, есть ли желание, будет ли польза, например, для детей, да, и вот мы, например, это лето дети провели в деревне в Белоруссии у родственников, да, в самой-самой-самой настоящей деревне. Они там воспитывали кур, свиней, уток, там баня одна, то есть там нет горячей воды, там колодец на улице, и они прекрасно там провели время. То есть им это было даже полезнее, чем какой-то там курорт, и интереснее, да, и живее. Они с восторгом оттуда вернулись. То есть, на мой взгляд, это было хорошо. И я, собственно, поддержал эту идею, и дети сами поддержали. Вот. То есть, мне кажется, здесь надо советоваться. Ну, наверное, так, стратегические вопросы. Так, если опять на уровень высоких понятий перейти, должен решать мужчина. И мужчина, наверное, как умный руководитель, он должен семьи разделить, да, какие зоны ответственности у кого. Там, кто, допустим, ребенок подрастает, а почему бы ребенку, допустим, не дежурить, там, не знаю, по кухне. Да? Почему бы там ребенку, ну, понятно, в своем возрасте, учитывая там реалии и так далее, но тем не менее, да, потом вот те вопросы, которые, ну, и вообще, как бы так сказать, последнее слово, наверное, должно быть за мужчиной. А уже насколько он будет принимать, ну, кому-то, допустим, вот вопросы автомобиля близки, да, там, переобувать машину, ремонтировать, чинить, вот, кому-то они не очень близки, да, мужчинам, ну, и, значит, женщина может быть близки, то есть, смотря кто ездит. Ну, мне кажется, здесь...
Не бывает однозначно.
То есть важно договориться заранее.
Я думаю, да.
Вот на берегу или внимательно смотреть, как сложилась жизнь, вот как она настроилась, да, и как-то этому
надо,
уделить
наверное,
внимание.
Просто подстраивать.
Просто потому что я заканчиваю, может быть, эту тему, но все-таки предполагаю, что найдется семья, может быть, в которой вот ситуация, когда жена решает, как поехать детям, куда поехать детям, даже если муж потом соглашается, да, и это как бы благословляет своей отцовской любовью, все равно будет сочтено как, ну, вот это инфантилизм, это вот это.
Слушайте, Костя, мне кажется, что здесь самое главное – это какое-то творческое отношение. Я просто прошу прощения, сейчас вспоминаю себя в супермаркете, у меня не стоит вопрос, что купить курицу или индейку, да, я думаю, так, чем... Я больше порадую, да, ну вот, наверное, то есть, причем иногда потому, что у меня вдохновение приготовить курицу, иногда потому, что вдохновение приготовить индейку, а иногда потому, что вот мой милый больше любит индейку, да, и я знаю, что вот сейчас вот я сделаю то-то, 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 и я его порадую. Когда он в супермаркете, он думает, чем порадовать меня. И как-то, я не знаю, проблемы особой нету. Это, ну, просто это какая-то, не знаю, может быть, настроенность друг на друга, вот что-то вот такое.
Ну, это проблема. Ее, наверное, все-таки с курицей индейкой не должно быть, иначе это совсем
уже
запредельно.
Ну, это просто пример, который ты привёл, поэтому,
мне кажется,
да.
Такие вот мелкие проблемы, они же вырастают из некого общего фона семейной жизни. Они его просто проявляют. Они какие-то проявляют более крупные, может быть, ну, не проблемы, а узлы во взаимоотношениях. Поэтому я рад, что мы это обговорили.
Ну, я думаю, что когда люди друг другу не безразличны, да, это можно назвать высоким словом любовь, но хотя бы вот в семье, то вот та самая любовь, она будет регулировать, на мой взгляд. Вот если любви нету, да, есть просто некая такая совместная жизнь, тогда вот это печально. И тогда вот действительно возникает на пустом месте, по большому счету, да, вот какие-то совершенно странные вещи. Когда не, ну, человек ходит, должен ходить на двух ногах, да, также и семья, она должна ходить на двух ногах. Вот, если это одна нога хромает, это одно дело, да, если она там болеет, страдает, вот, вторая берет на себя тяжесть. Но если эта нога просто болтается в воздухе, приходится скакать на одной, вот тогда возникает та самая ситуация.
Хорошие, да, кстати, говоря,
а сравнения. Вам известны примеры, когда в семье, где так сложилось, что вот эти роли социальные распределены, скажем так, неверно, где очень активная женщина и инфантильный, пассивный мужчина, а примеры, когда в этих семьях что-то исправлялось? И вот жил мужчина 5-10 лет вот таким, и вдруг встал с дивана, ну, сейчас опять-таки я же штампами говорю.
33 года лежал на печи.
Там встал с дивана, в одно утро он проснулся другим, сказал, всё, дорогая, теперь вот это я беру на себя, об этом ты не беспокойся. Или все-таки, когда мы говорим о таких семьях, это уже приговор. И вот мы тут ничего, кроме как посетовать, не можем.
Да нет, ну почему же приговор? Люди меняются, это очень хорошо. Я знаю семьи, где активные женщины очень пассивные, но не инфантильные. То есть тоже это интересный момент. Есть просто люди очень спокойные, очень тихие.
Это важно.
Мужчины, да.
Это важно, что вы это говорите.
Вот, то есть инфантилизм все-таки это безответственность, да. А здесь просто другой характер совершенно, да. И тогда женщина как более активная вот в данной семье, в хорошем смысле более активная, она действительно какие-то вопросы решает и так далее. Но вот если она будет... помнить о том, что вот есть муж, да, что он, чтобы он не сказал, даже если он согласился, что он должен сказать последнее слово, и у них вот это вот есть взаимоотношение, пожалуйста. Вот. Инфантилизм все-таки, наверное, это безответственность. Вот так. Это не мягкость характера, это все-таки безответственность, что, конечно, очень печально.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Березин, руководитель журнала «Батя», настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в селе Молоково, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Мне кажется, что самое главное, вот отец Дмитрий, вы сказали о громком слове «любовь», да, мне кажется, что самое главное, в чем она может проявляться в жизни, в отношениях между супругами, в отношении, собственно, к детям, это творчество. Вот не зацикливание, да, на том, что ты тянешь на себе какой-то вот груз, какую-то ответственность, ответственность и прочее, прочее, а как-то из любви естественным образом начинают произрастать очень многие вещи. и компромиссы находятся, и конфликты как-то сглаживаются, потому что оба несутся быстрее, как же вот там... Зачем же так? Давай-ка мы подумаем, как все исправить. И тогда, и, собственно, к детям, поскольку у нас тема сегодня отцовство, да, вот это тоже творческое отношение, созидание, оно дает какие-то очень хорошие результаты и плоды. Не то, что вот мы там сейчас с тобой обязаны сесть и там заняться уроками, да, а как-то иначе. Я не знаю, правда, у меня нет опыта занятия уроками. Я понимаю, что это очень тяжело. Я понимаю, что это безумно тяжело. Но я понимаю, что вот просто среди моих друзей, у кого дети в таком возрасте, я вижу, что это бывает по-разному. Да? И у кого-то это проходит легко, а у кого-то это проходит тяжело. И легко это проходит там, где у родителей какое-то вот такое, знаете, больше развито творческое созидательное начало.
Ну, любовь, она, в принципе, такая штука, когда она появляется. Здесь, кстати, очень интересный момент. У отца Ильи Шугаева эта мысль наиболее ярко выражена. Он всегда начинает беседы со старшеклассниками в книге своей о том, что нельзя выйти замуж по любви. И жениться нельзя по любви. То есть невозможно.
А что он вкладывает в слово «любовь»? Это же зонтичное слово такое, слово «контейнер».
Ну, да, 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 к сожалению. Но он говорит о том, что любовь – то, что рождается в браке лет через 10.
Ну, понятно.
Вот, то есть, вот то самое, да, что должно возрасти и, так сказать, родиться в семье. И вот, наверное, вот то, как раз о чем мы сейчас говорим, вот это творческое начало, да, оно во многом и есть следствие этой любви. Потому что, когда между родителями эта любовь есть, она совершенно спокойно передается детям, совершенно естественно. Да, не нужно пытаться их как-то особым образом любить, они уже в этой атмосфере. Они уже в атмосфере, где мама с папой не ругаются. Да? А хотя для многих семей, к сожалению, это норма жизни, ругань. Вот, иногда просто в ужасе. Вроде кажется, что этого нету, а это же все внутри семьи происходит. А это есть, да, и постоянно ругань, укоры. Вот, кстати, вот то, что разрушает любовь, наверное, в высоком смысле этого слова, оно как раз и не должно бы быть в семье, да, по возможности это надо изживать. Это как раз самая, на мой взгляд, ядовитая штука – это укорение друг друга. Как только супруги начинают друг друга укорять, ну, в плохом, да, смысле, можно пошутить, конечно, но тогда начинает разрушаться любовь, разрушаться фундамент. Вот, и фактически вот те самые ноги, да, которые должны друг другу помогать, они начинают друг другу пинать. В результате, конечно, человек упадет. Да, вот.
А еще, кстати, очень вредят отношения, мне кажется, когда, особенно нам, женщинам, это свойственно, пожаловаться на мужа кому-нибудь. Маме, подруге и так далее, и так далее. Я не знаю, как это работает, но это каким-то метафизическим образом начинает вбивать гвозди в гроб семейной жизни. И это просто какая-то чудовищная катастрофа. Это какое-то внесение ссоры из избы, может быть. Вот я не знаю, что. Но я просто каким-то нутром чувствую, что это неправильно, так не надо делать. Вот это бывает, что наблюдаешь такие вещи.
Ну, вот, наверное, все-таки это вот тот самый, я вот сейчас так пытаюсь анализировать, да, наверное, это есть тот самый, вот есть какие-то вещи святые, да, в жизни, которые вот нельзя трогать, над ними нельзя смеяться, да, и над ними нельзя потешаться, да, и у них должен быть всегда какой-то статус. Это отношение к родителям, да, собственно, из 10 заповедей, да, мы помним. Это отношение друг к другу. И вот в данном случае это как раз отношение к мужчине в семье, наверное, вот так.
Но это если при условии, конечно, что речь идет о нормальной семье, да, а не о патологических каких-то ситуациях, когда просто надо выплакаться, да, потому что такое тоже бывает. Вот, это другая грань.
Вы сказали об укорах, как о самой страшной опасности для семейной жизни. Меня в свое время очень повеселил один такой афоризм о том, что ближние – это те, кого нам заповедано любить, и те, кто делают все возможное, чтобы сделать эту любовь невозможной. Вот легко, на самом деле, легче, скажем так, говорить о том, чтобы не позволять себе укоры в отношении коллег, друзей. Но когда речь идет о человеке, который с тобой все время, вот рядом, ты от него никуда не денешься, поневоле приходит мысль, ну почему же я должен это терпеть? Ну, потому что от коллег можно сбежать, от друзей можно сбежать, а это то, откуда ты не сбежишь. Как тут вот по-пасторски, что вы отвечаете? Как все-таки в себе воспитывать эту кротость по отношению к самым близким, которых тяжелее всего любить на самом деле?
Ну, по сути, это следствие христианской жизни, должно бы быть, да, то есть наша любовь, наше терпение. Но здесь дело в том, что если мы говорим о ситуациях, вот, как Алла правильно сказала, патологических, да, здесь скорее нужно какое-то, может быть, ну, это не универсальный совет. Здесь любовь, она может выражаться, конечно, и в терпении, да, но, возможно, здесь что-то надо делать, как-то вот по-другому решать, да. А если говорить о ситуациях, ну, скажем так, бытовых, всегда нужно помнить о том, что в жизни важное, что неважное. Я всегда привожу такой, очень часто привожу пример, как напоминание о том, что Господь не за результат человека хвалит, а за его намерение. Вот, то есть,
намерение целует.
Да, намерение целует. То есть это о чем говорит? О том, что не всегда важно в семье достичь какого-то результата. Мы иногда ссоримся из-за вот действительно из-за результата. Да? Вот нужно это сделать вот так вот и только так. Да? Нужно сделать вот то. А на самом деле вот конечный результат, он не очень важен. То есть мы приедем, не знаю, на 15 минут раньше или вовремя приедем. Да? Ну вот если брать бытовые, да, мы купим там это или то, мы пойдем туда или туда, мы с детьми там сделаем то-то или это. Это не так критично. Вот. Но если мы достигаем, так сказать, хорошего результата путем шаганий по головам друг друга, вот это печально. То есть тогда результат смысла не имеет. Да? А если же мы помним, что важно все-таки намерение, да, наше как бы отношение, и ставим его выше, тогда многие эти проблемы не возникают. То есть мы вот на простом, на самом деле из всяких мелочей часто вырастают очень большие горести, потому что они как снежный ком постепенно наваливаются. И если не умеют родители, а у нас сейчас мало ли друг с другом общаются, мама с папой, если не умеют разговаривать друг с другом по душам, ну, нету опыта такого, да, ведь действительно не у каждого есть желание, опыт, а тогда эти проблемы постепенно, круг за кругом, шарик растет, и приходит на исповедь там, через какое-то количество лет брака, мы хотим развестись. А что вы эти годы делали? Вот этот комочек накатывали постепенно, и теперь он уже такой огромный, что его так просто не уберешь. Вот, поэтому, да, я советую, во-первых, учиться друг с другом разговаривать, вот, и все-таки понимать, правильно расставлять приоритеты, что в жизни важно, а что, ну, как бы так.
Спасибо, это важно. По моим ощущениям, если все психологические книжки по воспитанию детей привести к одному общему знаменателю, он распадается на две очевидные части. Важно, чтобы у ребенка были и папа, и мама. В частности, делают упор на папу, потому что именно его отсутствие часто становится проблемой. И важно, чтобы они жили в любви. Очень легко сказать, тяжело исполнить. Наверное, это путь длиной в жизнь, чтобы этому научиться. Но есть и более практические советы, которые часто от психологов звучат в отношении пап, в частности, которые я слушаю, понимаю всю их правильность, и очень страшно, как это все исполнять, в частности. Говорят психологи, что до 10 лет папа должен успеть стать для своего ребенка лучшим другом. Потому что тогда, когда наступит тяжелый переходный возраст, с этим возрастом будет проще справляться. Ребенок может чуть-чуть отшатнется от мамы, от привычки с ней быть под ее крылом, и прилепиться в каком-то смысле к папе, которому не стыдно будет о чем-то рассказать, в чем-то каким-то сомнением поделиться или какими-то тайнами поделиться и так далее. Вот как вы это понимаете? Как стать лучшим другом своему ребенку?
Ну, мне эта мысль тоже очень нравится, и я ее, можно сказать, поддерживаю. Я думаю, что когда мы друг другу не безразличны, и когда мы находим время для общения друг с другом, с детьми, тогда мы естественным образом для них являемся близкими людьми. То есть у нас вот этого разрыва не происходит. И это с одной стороны. Да, мы должны уделять время, ну вот как мы об этом уже говорили, это должно быть более-менее естественно. Да, не надо вот себя выдавливать 3 часа в день, я должен заниматься с ребенком. Вот. Иногда даже вот я по себе вижу, вот я прихожу домой, к каждому ребенку важно 2 минуты уделить буквально. Да? Ребенок подошел, там, обнял, что-нибудь сказал, рассказал, показал, все. Мы встретились, обменялись, да, ребенок довольный и уходит, занимается своими делами.
Но у него в сердце это осталось.
У него осталось то, что папа принял, да, может быть, так громко сказано.
Побывал на его планете.
Да, побывал на его планете, мы с ним поговорили, все обсудили. Все, больше вот не нужно, да, мне не нужно там часами сидеть зачастую. Просто достаточно то, что мы поговорили, обсудили какие-то там вопросы, да, если они возникают. Вот. И постепенно, я думаю, что, делясь в том числе какими-то своими наблюдениями по мере возрастания ребенка, мы, ну, становимся близкими людьми. Близкими уже не только по родству, но еще и, ну, чувственно, ментально, да, то есть вот в таком, в более высоком смысле. Но здесь есть еще очень важный момент. Это, я его называю, опять, да, страшные слова, делегирование ответственности. То есть по мере вырастания ребенка, вот мамы этим часто грешат, они пытаются оградить его от всего, да, пытаются за него все вопросы решить. Да, там у меня вот не один пример детей, которые вырастают, мама их в институт устроила, там, или папа, да, там от армии его отмазали, да, там еще что-то за него сделали, машину ему купили. Да, и получается, вот это вот вроде как то, что называется любовью, на самом деле портит человеку жизнь. Она не учит его вот той самой ответственности, да, получается, безответственность. Вот. И, а ребенок, мне кажется, вот, и отец в первую очередь, он должен постепенно давать, учить своего ребенка нести ответственность за те решения, которые он принимает. Вот. И шаг за шагом, не знаю, там, в 3 года, когда там уже с 2 начинается, да, ребенок начинает все делать сам. Да, то есть он все, я, в какой-то момент он перерастает, все, это я сам буду делать, это сам, это я буду делать. Ну, малыши есть такой там кризис, да, трехлетнего возраста.
Я сам
возраста.
Буду есть суп, и вся кухня в супе.
Да, да, да.
Да, и пусть, и кстати пусть. Говоря. Да, пусть она вся в супе.
Согласен.
Вот, то есть вот эти моменты, и там, не знаю, я хочу, ну, я вот, он избитый пример, наверное, уже неоднократно его привожу, но он простой, понятный, я хочу пойти в этой куртке на улицу, да, там холодно, нет, я пойду в этой куртке, хорошо, иди. Но ты замерзнешь. Может быть, простудишься. Хорошо, я пойду в этой куртке. Вот. Замерз.
Простудился.
Да, там потом напомнить, что твое решение. Вот. Или там я не хочу ложиться спать. Не ложись, но с утра, чтобы встал. Я, кстати, сейчас вот у меня Федору 6 лет скоро будет, и он уже периодически начинает понимать, да, что вроде спать не хочется вечером, хочется столько всего интересного, но с утра-то он встать-то уже не может. Вот. Я его так периодически подбадриваю.
И никто не виноват.
Да, да, и никто не виноват, и трудно очень разбудить. Значит, вот периодически уже сейчас, вот буквально несколько дней назад, я к нему подошел, говорю, помнишь, ты мне вчера что-то обещал? Обещал встать. Вскочил. То есть уже вот буквально недавно эта перемена произошла, когда он начал нести ответственность, ну, и за свои слова, опять же. Я даю обещание, я его должен выполнить. И родители, кстати, этим тоже грешат. Иногда родители наобещают чего-то ребенку, ну, так, чтобы отстал, а потом об этом забывают. А потом удивляются, почему дети так же ведут себя.
Вы знаете, спасибо вам огромное за тот пример, который вы привели. А я сейчас вспоминаю, как вот я наблюдаю отношения одного замечательного отца со своим 9-летним сыном, то есть там еще не достиг того критического возраста 10 лет, о котором Костя сказал. И самое главное, что есть в этих отношениях, прям вот такая, знаете, такой сквозной сюжет, это трансляция сыну той мысли, что ты всегда можешь на меня положиться. Ты всегда в любой ситуации можешь ко мне прийти, я тебя всегда выслушаю, пойму, и я смогу тебя защитить. Вот, uh-huh. Вот это вот какая-то такая, знаете, такая вот мощная, такая отцовская любовь, которая не лишает ребенка ответственности, то есть это не исключает того, uh-huh. что он сам должен помнить о своих уроках и много чего еще делать. Uh-huh. Но вот это такая, знаете, какая-то вот такая вот мужская какая-то очень хорошая любовь. И я прям вот...
Надежность.
Надежность, да, да. И я любуюсь на это, мне это очень нравится.
На мой взгляд, это очень хороший вариант.
Меня поразило в одной книжке про отцовство, написанное священником, отцом Андреем Лоргусом, угу. мысль, которая тоже красной нитью проходит через эту книгу, что как бы у вас могут быть разные дела, вы можете быть более креативным отцом или менее, это я своими словами пересказываю, но ваша задача хотя бы просто быть рядом с ребенком. Вот просто быть у ребенка отцом со всеми своими, может быть, слабостями и неправильностями, и неумением, это я в том числе и про себя сейчас говорю, но просто быть рядом. И это уже очень много и очень важно для ребенка. Это такое снисхождение к нам, папам. И то, что вы сейчас говорите про то, что, вот, допустим, даже 2 минуты уделить ребенку, это уже очень важно, и это уже нужно. Это уже некий поступок отцовский, тоже такое снисхождение. Конечно, лучше больше, но спасибо вам за это снисхождение. Я как-то тоже для себя еще раз убеждаю, что быть папой – это здорово. Это такая очень радостная и посильная ноша для любого, наверное, мужчины.
Естественное.
Вот, да. Отец Дмитрий, спасибо огромное за беседу. Тема отцовства необъятная совершенно. Я надеюсь, что мы сегодня все-таки более-менее пощупали такой ее практический, там не философский, не богословский, а такой практический семейно-психологический аспект. За этим у вас как знатока и звали. Отец Дмитрий Березин, руководитель журнала для пап «Батя», отец 4 детей, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в селе Молоково, сегодня был в гостях в программе «Светлый вечер», делился обильно с нами своим опытом. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Алла Митрофанова, Константин Мацан, Радио Вера. До встречи в эфире.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.